Часть 12. Самое ужасное из чудовищ. «Уилл Генри, ты сегодня немногословен даже по твоим меркам», — заметил мой наставник в кэбе, что вез нас назад в плазу.
«Простите, сэр».
«Простить за что?»
«За то, что я немногословен».
«Я не критиковал тебя, Уилл Генри, а просто озвучил свое наблюдение».
«Полагаю, я устал».
«Это не то, что можно полагать. Так ты устал или нет?»
«Устал».
«Тогда так и скажи».
«Я только что так и сказал».
«На того, кто устал, ты, по-моему, не похож. А похож на того, кто злится».
Он отвернулся. Тень порхала, пока мы грохотали вниз по брусчатке, по его лицу туда-сюда, то укрывая угловатый профиль, то вновь открывая свету. Свежие сугробы сверкали, как алмазы, в сиянии фонарей, выстроившихся вдоль 5-й авеню.
«Дело в мистере Аркрайте, так?» — спросил он.
В те несчастные мгновения, когда монстролог все же решал сосредоточиться на моем существовании, мало что могло от него укрыться. «Доктор Уортроп, он вам солгал».
«Что ты имеешь в виду?»
Монстролог отвернулся от окна. На поле его лица вели битву свет и тень. «Он знал, что у вас есть ассистент. Доктор фон Хельрунг ему говорил».
«Ну, должно быть, он забыл».
«И он не посылал вам никаких заявок, иначе я бы увидел письма».
«Возможно, ты их и увидел».
Допущение, что я лгу, могло ранить меня куда сильнее, чем если бы он ударил меня физически.
«Я не обвиняю тебя», — продолжил он. «Я просто не понимаю, зачем бы мистеру Аркрайту об этом лгать». «Лично меня его искренность поразила даже больше, чем острота его ума. Право, воистину необычайное. Действительно выдающийся молодой человек, Уилл Генри. Однажды он станет достойным пополнением наших рядов. Весьма немногие важные вещи способны ускользнуть от его взгляда».
«Он забыл, что у вас уже есть ассистент», — указал я, не без нотки триумфа.
«Как я сказал, важные вещи». Он оборвал себя и набрал побольше воздуха в грудь. «В любом случае, удивительно слышать от тебя слово «ассистент». У меня сложилось впечатление, будто ты ненавидишь монстрологию».
«Я ее не ненавижу».
«Так значит, ты ее любишь».
«Я знаю, как она важна для вас, доктор Уортроп, и я...»
«А, понятно. Выходит, ты любишь вовсе не монстрологию».
Он поглядел на белый мир за окошком кэба. Свежий снег похрустывал под колесами. Порывы бурного ветра с Ист-Ривер глушили щелканье кучерского бича.
«О, Уилл Генри!» — тихо воскликнул он. «Не следовало мне забирать тебя. Ни один из нас этого не желал. Я должен был понимать, что добра из этого не выйдет».
«Не говорите так, сэр. Пожалуйста, не говорите». Я хотел было коснуться его руки своей раненой, но не стал. Ему не слишком понравилось бы, если бы я до него дотронулся.
«О, нет», — сказал он, — «такая уж у меня дурная привычка — говорить то, что, пожалуй, говорить не следовало. Добра из этого не выйдет, Уилл Генри. Я уже давно это понял. То, чем я занимаюсь, однажды меня убьет, и ты вновь останешься на произвол судьбы. Или еще хуже, то, что я люблю, однажды убьет...»
Его взгляд упал на мою левую руку, и он продолжил.
«Я натурфилософ. Вопросы чувств я оставляю поэтам. Но нередко мне думалось, коль скоро я сам неудавшийся поэт, что самое жестокое в любви — ее нерушимая цельность. Мы не выбираем любить, или лучше сказать, мы не выбираем не любить. Понимаешь?»
Он придвинулся вплотную ко мне, и темный огонь, пылавший в его глазах, заслонил от меня весь мир. Голова у меня закружилась, словно я стоял на самом краю лишённой света бездны.
«Выразимся так», — сказал он. «Если бы мы, монстрологи, хоть сколько-нибудь всерьез относились к нашему призванию, мы отбросили бы исследование биологических аберраций и занялись самым ужасным из чудовищ».
Во сне я стоял с Адольфусом Айнсвортом в монстрарии, перед комнатой с замком, и он возился с ключами.
«Доктор сказал, ты захочешь на это взглянуть».
«Но мне нельзя».
«Доктор сказал».
Он отпирает дверь, и я вхожу следом.
Так-так, посмотрим, куда я его положил. А, да, вот и оно».
Из ниши он достает ящик размером с обувную коробку и помещает его на стол.
«Давай-ка открывай. Он хотел, чтобы ты увидел».
У меня дрожат пальцы. Эта крышка не хочет сниматься, или это противится моя рука? Не могу открыть. В коробке что-то есть, что-то живое. Оно дрожит у меня под пальцами.
«Тупоголовый мальчишка! Ты не можешь открыть, потому что спишь! Хочешь знать, что в коробке? Тогда проснись! Проснись, Уилл Генри! Проснись!»
Я сделал, как было велено, с испуганным вскриком, вынырнув из сна в темную комнату, сердцем колотящимся от страха. На мгновение я забыл, где я и кто я, пока голос у моего изголовья мне не напомнил.
«Уилл Генри?»
«Доктор Уортроп?»
«Полагаю, тебе приснился сон?»
«Да, приснился».
Лампы в гостиной были не включены. То был единственный источник света, изливавшегося на пол и на стену за кроватью. Монстролог стоял к нему спиной.
«Что тебе снилось?» — спросил он.
Я покачал головой.
«Я не помню».
«Меж сном и явью. Меж упокоением и восстанием. Оно там. Неизменно там».
На полу лежала полоса света. Вдоль стены тоже шла сияющая колонна, но весь этот свет словно истекал в комнате кровью. Я смутно видел лицо Уортропа, но не мог прочитать выражение его глаз. «Это стихи?» — спросил я.
«Да, довольно малокровное подобие стихов».
«Это вы написали?» Он поднял было руку и опустил ее.
«Как твоя рука?»
«Не болит».
«Уилл Генри?» — мягко упрекнул он.
«Ну, иногда пульсирует».
«Держи ее выше сердца».
Я попробовал.
«Да, сэр, так правда лучше. Спасибо».
«Ты его чувствуешь? Как будто палец все еще там».
«Иногда».
«У меня не было выбора».
«Я знаю».
«Риск был неприемлем».
Монстролог присел на край кровати. На его лицо упало больше света, но ничего не высветило. Зачем он стоял в темноте и следил за мной?
«Ты этого, конечно, не знаешь. Но потом я взял веревку и собирался связать тебя сугубо в качестве предосторожности».
Я открыл было рот, чтобы сказать «я знаю, я вас видел», но он поднял палец и не дал себя прервать.
«Я не смог этого сделать. Это было бы мудро, но я не смог».
Он смотрел в сторону, старательно избегая встретиться со мной глазами.
«Но я очень устал тогда. Я не спал... сколько? Я даже не знал, сколько. Я боялся, что усну, и ты вдруг ускользнешь. Тогда я привязал другой конец веревки к руке, привязал тебя к себе, Уилл Генри, в качестве предосторожности. Это казалось разумным».
Он сгибал и разгибал свои длинные пальцы, то сжимая их в кулаки, то распрямляя. Кулак — раскрытая ладонь. Кулак — раскрытая ладонь.
«Но это было неразумно. Худшее, что только можно было сделать. Возможно, самое идиотское, что я когда-либо делал. Потому что если бы ты ускользнул, ты утянул бы меня за собой в бездну».
Кулак, раскрытая ладонь. Кулак.
«Возможно, для поэта мне и не достает дара обращаться со словом, Уилл Генри, но вот с любовью к иронии у меня все в порядке. До той ночи наши роли существовали как бы в зеркальном отражении. До той ночи не я был привязан к кому-то, и не меня эти узы грозили затянуть в бездну».
Он потянулся вниз и медленно размотал повязки на моей раненой руке. Кожу покалывало. Воздух моей обнаженной плоти показался очень холодным.
«Сожми в кулак», — сказал он.
Я повиновался, хотя мои пальцы еще были онемевшими. Мускулы с тыльной стороны ладони, казалось, застонали, противясь.
«Вот!» — он взял с прикроватного столика свою чайную чашку. «Бери чашку! Пей!»
Моя рука дрожала. Капля выплеснулась на одеяло, пока я подносил трясущуюся чашку к губам.
«Хорошо!»
— он принял у меня чашку правой рукой и протянул мне левую.
«Возьми меня за руку!»
Я так и поступил. И дрожал теперь всем телом. Человек... каждый тончайший оттенок, которого я инстинктивно считывал, вдруг превратился в шифр.
«Доктор сказал, ты захочешь на это взглянуть!»
«Сожми! Сожми мою руку, Уилл Генри! Сильнее! Так сильно, как только можешь!» Уортроп улыбнулся. Кажется, он был доволен. «Ну вот, видишь?» крепко держа меня за руку. «Части ее больше нет, но это все еще твоя рука». Монстролог выпустил меня и поднялся, и мои пальцы болели после его хватки. «Засыпай обратно, Уилл Генри. Тебе надо отдохнуть».
«И вам, сэр».
«Не тебе обо мне беспокоиться». Он широкими шагами прошел к двери, канул в полосу света, и его тень протянулась по полу и вскарабкалась вверх по стене. Я улегся на спину и закрыл глаза. Два вздоха, три, четыре. И затем я открыл их снова. Не слишком, лишь чтобы подсмотреть сквозь ресницы. Он не отошел от двери, не бросил меня. Пока не бросил. Рука пульсировала. Хватка у него была крепкой. Там, где должен был быть мой указательный палец, мучительно чесалась. Я согнул большой палец и почесал им пустоту.